Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.
Нет. Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Это программа «Витаминка», программа о здоровье наших детей. Сегодня будем говорить о лете. Как подготовить ребенка к лету, как обезопасить его в этот период, как ему лучше отдыхать. Нам сегодня будет помогать Наталья Евгеньевна Ткаченко, врач-педиатр высшей категории, заведующая отделением вакцины профилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья и семейной вакцинации Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Наталья Евгеньевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, мы 1 июня отметили День защиты детей. Надо отметить, что нам скоро предстоит голосование по поправкам в Конституцию. Некоторые из них предполагают сделать детей приоритетом государства. Что в нашей системе здравоохранения делается, чтобы это действительно было так? Детское здоровье – приоритет государства.
Наша система здравоохранения все-таки развивается сообразно новым реалиям. И вот это отношение к детям, оно во многом оправдано тем, что на сегодняшний день у нас рождается чуть поменьше детей. Это связано с тем периодом кризиса, который страна проходила в 90-е годы. Поэтому здоровье каждого ребенка действительно находится в приоритете.
А что делается вот для сейчас в современных условиях для укрепления детского здоровья и вообще вот всей системы, начиная от младенческого возраста и до совершеннолетия?
Медицинские технологии развиваются. Мы знаем о том, что на сегодняшний день медики успешно выхаживают самых маловесных детей. И в последующем, когда ребенок подрастает, он может получить медицинскую помощь и на этапе поликлиники, и на этапе больших стационаров. Причем доступны самые высокотехнологичные виды медицинской помощи. Об этом надо знать. Этим нужно уметь пользоваться. Потому что когда иногда приходят на прием родители с детьми говорят: нет, мы ходим только к частным врачам, мы ходим только в платные поликлиники. Я всегда говорю им следующее. Конечно, вы вправе посещать частные клиники и контактировать с личным врачом-педиатром, но не надо полностью отказываться от услуг ОМС, потому что жизнь большая, может потребоваться какая-то медицинская помощь. Нужно знать о том, что вы можете получить эту помощь и в рамках ОМС, и в рамках ВМП. Это так называемая высокотехнологичная медицинская помощь. Я думаю, так.
Но все равно, да, у некоторых родителей есть такой вот стереотип, что платное значит лучше.
Есть такой стереотип, действительно. Но жизнь-то нас убеждает в том, что на самом деле очень много зависит от личности врача, от того, куда, в какое учреждение люди обращаются.
Ну да, той поликлиники, потому... да, где он работает, этот врач.
И в поликлиниках, и в частных клиниках, и везде можно найти специалиста, который действительно будет неравнодушен к вашему ребенку и проникнется его проблемами. А можно найти человека, который, по сути дела, отбывает свое рабочее время. Но справедливости ради надо сказать, что все-таки педиатрия – это особая область медицины, и неравнодушные люди там не задерживаются.
Наталья Евгеньевна, давайте мы поговорим с вами теперь об актуальной повестке дня. Я, правда, только слушателей призываю принять участие в нашем разговоре. Пишите, задавайте свои вопросы. 903-170-63-63 – это WhatsApp и Viber или смс-сообщение на номер 5533 в начале слова «Вести». Наталья Евгеньевна, коронавирус не можем обойти стороной. Да, сейчас вроде бы ситуация стабилизируется, но, тем не менее, риски остаются. Как сейчас обстановка, какие последние данные? Все-таки времени прошло немало, да? Есть какая-то статистика? Как дети сейчас переносят эту инфекцию?
Дети переносят инфекцию несколько легче, чем взрослые, в общем и целом. Однако не стоит забывать о том, что дети тоже болеют. Более того, дети могут быть переносчиками, да, то есть они могут контактировать с этим вирусом и сами не заболевать в тяжелой форме, но тем не менее заражать взрослых. Поэтому здесь было ограничение и по прогулкам, и по использованию детских площадок. Оно до сих пор сохраняется. Об этом надо помнить, потому что сейчас, когда я прохожу мимо детских площадок, я вижу, что уже ленты кое-где сорваны, и что малыши полностью оккупировали эти детские площадки, катаются на горках, лазят по своим вот этим сооружением. Естественно, все это без масок, без перчаток, поэтому, на мой взгляд, расслабляться рано. И те правила самоизоляции, которые были рекомендованы, они все-таки должны соблюдаться. Что касается статистики, она каждый день представлена. Оперштаб работает и очень выдает быстро актуальную информацию. На сегодняшний день эпидемия-то, в общем, приобрела довольно значительные размеры. Порядка 7 миллионов в мире людей заболело, и мы знаем, что порядка 400 тысяч человек погибло. Наш центр был открыт, и мы оказывали помощь детям с новой коронавирусной инфекцией. Но на сегодняшний день работа в центре сворачивается, потому что, к счастью, мы наблюдаем, что количество поступлений стало меньше, детей заболевать стало меньше. И мы надеемся, что в самом скором времени Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей вернется к своей рутинной работе. Правда, конечно, остается настороженность в отношении новой коронавирусной инфекции, потому что она никуда не делась, и дети с ковидом могут поступать в учреждения, медицинские учреждения. Об этом надо помнить, и эпидемиологическая настороженность, она должна быть очень высокой.
Ну вот вы сказали, что дети переносят, как правило, коронавирус легче, но, тем не менее, осложнения все-таки возможны какие-то, и даже после выздоровления.
Осложнения, наверное, в самом течении заболевания. Наверное, правильнее будет говорить так. Мы же находимся в периоде накопления знаний. Ее неспроста назвали новая коронавирусная инфекция. Это действительно что-то такое, с чем человечество еще не сталкивалось. Если брать статистику, то больше половины детей, которые болеют в состоянии средней тяжести или в тяжелом состоянии, это все-таки дети старше 10-12 лет. Малыши действительно болеют легче, но чем старше ребенок, тем более тяжело может протекать у него заболевание. Об осложнениях мы, медики, наверное, всех стран, подозреваем, что в качестве осложнений может развиваться фиброз легких после тяжелых перенесенных ковидных пневмоний. Но это все вопрос будущего. То есть эта проблема, она будет исследоваться еще, наверное, очень долго и долго.
Ну, тогда еще один вопрос касаемо коронавируса, и уже, наверное, потом отойдем от этой темы. Дети были все эти месяцы, можно сказать, в тепличных условиях, да, в квартире. Некоторые родители вообще не выпускали на улицу, даже на какие-то короткие прогулки вне площадок. Ну, теперь вот будут сниматься ограничения, дети будут больше проводить времени на воздухе. Ну, не повышается здесь риск из-за того, что они столько просидели в квартирах?
Риски в отношении инфекционных болезней, я не думаю, что они повышаются.
То есть иммунитет мог понизиться за это время?
Да, из-за того, что люди просто выйдут на улицы, те инфекции рутинные, которые присутствовали, они так и будут присутствовать в нашей жизни. Мы сейчас к этому вернемся. Но мне хотелось бы сказать сейчас следующее. Опять-таки, наблюдая вот эту активность детей, да и взрослых на улице, позаботьтесь о своих самых маленьких и, наверное, о пожилых людях, потому что есть такое понятие, когда, например, профессиональные спортсмены переходят из тренировочного режима в зале в режим тренировок на открытом воздухе, и они описывают колоссальную разницу по ощущениям и по тому, что они могут сделать. Вот представьте себе, мы 2 месяца с лишним просидели дома. И вот мы выходим на улицу. Вот ваш маленький ребенок, который дома шлепал по ковровым покрытиям или по паркету, например, он выходит на улицу, и он буквально срывается. Это в некоторых случаях там, в первые дни может привести к повышенному травматизму, потому что совершенно другое ощущение испытывает наша вестибулярная система. Он может и спотыкаться, и падать, и разбиваться. Это же касается пожилых, потому что, может быть, мы с вами более быстро адаптируемся, а вот дедушки и бабушки, наверное, должны сначала выходить с достаточной осторожностью. Что касается инфекций, май, июнь – это такая традиционная пора, когда повышается заболеваемость ветряной оспой. Поэтому коронавирус – это коронавирус, но про другие инфекции все-таки забывать не стоит. И если в вашем окружении появился ребенок, непонятный ребенок с сыпью, наверное, лучше обойти его стороной. А родители тех детей, у которых ребенок уже заболел, они должны быть ответственны и выдерживать карантин, который необходим при данной инфекции.
А, кстати, с чем связана вот эта сезонная активность в ветрянке? Почему она приходится именно на июнь-май?
У нее 2 пика. Один пик зимой, это декабрь-январь. Этот пик связан с тем, что идет большее количество сезонных респираторных вирусных инфекций, люди больше чихают и кашляют, и вирус распространяется гораздо легче. А май и июнь – это такая пора сквозняков, поэтому, опять-таки, вирус ветрянки, он очень легкий, и он очень хорошо перемещается с воздушными маслами. Я помню еще из курса детских инфекций описывались случаи, когда, например, в многоквартирном доме ребенок заболевал ветрянкой, и распространение ветряной оспы было, ну, как бы крест-накрест. То есть от его окна вверх и вниз, и, соответственно, по сторонам дети тоже заболевали ветряной оспой.
Очень интересный факт.
Да, представление.
Наталья Евгеньевна, ну расскажите нам еще, какие другие главные медицинские проблемы, вот, с которыми сталкиваются дети в нашей стране сейчас, да? Все, коронавирус пересчитать не будем. Чем чаще всего болеют дети у нас?
Чаще всего это сезонные респираторные вирусные инфекции. Чаще всего это инфекции, которые можно профилактировать путем вакцинации. Это пневмококковая инфекция и гемофильная инфекция тип Б. Что это такое? Это, наверное, у подавляющего большинства все-таки болезни лор-органов, болезни органов дыхания. Это частые рецидивирующие отиты, бронхиты. Но многие из родителей даже в наше время до сих пор не понимают, что эти вещи можно и нужно профилактировать. В национальный календарь прививок России введена вакцинация против пневмококковой инфекции, начиная с 2-месячного возраста. Но довольно часто все-таки приходит ребенок на прием, а этой прививки у него нет, хотя ребенок, например, уже старше года или старше 2 лет. И когда начинаешь с мамой разговаривать и спрашивать, а почему не сделали, потому что жалобы-то все те же самые, что бесконечно болеет, что бесконечные сопли, бесконечный кашель. Оказывается, что до сих пор она еще и не получила этой информации о том, что такая прививка существует.
А что как же, касается... вот откуда родители должны получать такую информацию?
Ну, эта информация должна даваться родителям, участковым педиатрам.
То есть все зависит от компетенции вот участкового врача?
Да, и от его отношения к вакцинации в целом.
Угу. А сейчас исправляется ситуация все-таки с антипрививочниками, с родителями, у которых четкое убеждение против вакцинации?
Мы с этим очень боремся, но тем не менее все-таки когорта таких людей, она существует. С точки зрения врача, который проработал уже 33 года, мне не очень понятно вот эти настроения. Ну, наверное, не дано мне это понять, потому что по моим наблюдениям вакцинация проходит более чем успешно. У нас в отделении прививаются дети не только здоровые, но и дети с отклонениями в состоянии здоровья, зачастую обремененные довольно тяжелыми хроническими заболеваниями. Часть из них находится на стационарном лечении в нашем многопрофильном стационаре НИИ педиатрии. И когда мы прививаем их, мы последствий-то не видим. Понимаете, очень много заблуждений о том, что все, что происходит нехорошего с ребенком или взрослым человеком после вакцинации, это непременно связано с ней. Здесь очень часто люди путают понятия «после» и «вследствие». Но разговариваем с родителями, объясняем. Если говорить совсем просто, получается так. Вот задаешь вопрос. Я сделала прививку. Вышла на улицу, упала, сломала руку. Это после прививки или из-за нее?
Безусловно, как после.
Безусловно, после, но никак не вследствие прививки. А если вы сделали прививку, вышли на улицу, контактировали, может быть, даже незаметно с больным какой-то респираторной инфекцией, и через 3-4 дня у вас ребенок заболевает, у него сопли и температура. Это после прививки или из-за нее? Почему-то родители, некоторые родители уверенно отвечают, конечно, из-за прививки. Да нет. Это случилось в период после вакцинации, но патоген, который вызвал это заболевание, он абсолютно другой. Здесь можно спорить-то достаточно много, но на самом деле меня поддержат, я думаю, врачи-токсикологи, которые знают о том количестве детей, которые попадают в отделение токсикологии, например, зимой, осенью, когда ребенок закапал слишком много, вылил целый пузырек назальных капель, когда мама преувеличила дозы жаропонижающих. На самом деле вакцины, то есть иммунобиологические препараты, исследованы хорошо, и, на мой взгляд, они являются одними из самых безопасных препаратов в фармации.
Кстати, вопрос такой. Сейчас же из-за смягчения ограничений возвращается к своему привычному ритму календарь прививок. Давайте поговорим об этом, как правильно делать те прививки, которые были пропущены, когда вот эта пауза приведет к чему-то, а когда ничего страшного не произойдет.
Да практически по всем прививкам, которые входят в национальный календарь, ничего страшного не случится, если вы просрочили дату вакцинации на 1, 2 или 3 месяца. Поэтому просто все, что было запланировано, пришло время к ним возвращаться, к этим прививкам и доделывать их. Но на самом деле вакцинация детей не была так уж жестко приостановлена. Была рекомендация о приостановлении вакцинации в каких-то отдельных регионах, и как бы сами регионы должны были принимать решение, продолжают или нет. Москва, например, не приостанавливала вакцинацию. Наш центр и мое отделение работали. Мы все на местах, и на сегодняшний день, например, у нас полная запись, и пациенты идут на прививки. Мне, может быть, давайте отойдем сейчас от темы вакцинации и поговорим действительно о тех летних проблемах, которые могут быть с нашими детьми.
Ну, давайте, конечно, поддерживаю это предложение. Главные опасности летнего периода для ребенка, они какие?
В первую очередь, это, наверное, травматизм. Потому что дети – это существа неугомонные, они лезут везде, им все интересно, делают все быстро, зачастую не подумав. Навыков и умений у самых маленьких детей не так много. Поэтому следите, смотрите за своим ребенком на улице. Это улица вообще таит достаточно много опасностей для малыша. Простой пример. Вроде бы мама ведет ребенка за ручку близко к дороге или переходит дорогу, и вдруг его что-то отвлекло, он что-то увидел, и этот малыш выдергивает свою ручку и уже несется куда-то, сломя голову. Контролируйте всегда. Это происходит страшно неожиданно. И действительно, ребенок может и попасть под машину, и получить какую-то травму. С одной стороны,
тут,
мы не вырастаем,
тут можно тоже все равно, да, есть, Наталья Евгеньевна, есть тут все равно метод профилактики этих случаев. Нужно, во-первых, если ребенок постарше, уже проводить какую-то беседу разъяснительную, и причем делать это не однократно, а каждый день, может быть. А с маленьким ребенком действительно нужно, чтобы родитель проявлял сознательность и не болтал сам по телефону, не отвлекался на гаджеты. Все-таки здоровье ребенка в первую очередь.
Да, за маленькими детьми глаз да глаз. А что касается больших детей, ну, мы же с вами понимаем, что если мы будем проводить с ним разъяснительные беседы и говорить, что вот так нужно делать, а так не нужно делать, а сами, спеша домой, например, там с сумкой из магазина, говорим, ну вот смотри, машин нет, давай сейчас быстренько перебежим на красный свет. Но не к словам вашим он будет прислушиваться, он будет делать ровно так, как сделали его папа с мамой. То есть, ну, вообще нельзя, но иногда можно. А здесь же не получится хитрить.
Ну, то есть, ребенок, да, все равно у ребенка увидит. Возникнет, да, вполне логичный вопрос, раз маме с папой можно, тем более, если мальчику всегда говорят, что ты должен быть похож на папу, да, поступать по-мужски, естественно, ребенок будет, ну, извиняюсь за выражение, тут ничего обидного, будет немного обезьянчить. Наталья Евгеньевна, мы сейчас с вами сделаем паузу, у нас впереди новости, я нашим слушателям напомню, что у нас в гостях врач-педиатр высшей категории Наталья Евгеньевна Ткаченко, пишите на WhatsApp 903-170-63-63.
Витаминка, чтобы ваш ребенок был здоров.
Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев, программа «Витаминка». И напомню, что наш сегодняшний гость – врач-педиатр высшей категории, заведующий отделением вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья и семейной вакцинации Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей и Минздрава России Наталья Евгеньевна Ткаченко. Напомню, что мы обсуждаем главные проблемы лета, которые подстерегают наших детей, и стараемся детей от них обезопасить. Поговорили мы уже о травмах. Наталья Евгеньевна, на эту тему есть что у вас добавить?
Да, скорее всего, еще раз скажем о том, что родители должны быть очень внимательны. И дома, и на улице. Это не значит, что ребенка своего нужно водить только за ручку или не отпускать его дальше, чем на один шаг. Но и домашний травматизм, и травматизм на улице, он действительно связан с тем, что мама или папа отвлекаются. Или пожилая бабушка не успевает за своим внуком. Поэтому нужно дать ему свободу, но нужно дать ему и возможности как-то проявить себя. Можно я немножко расскажу о личном опыте? Когда
Конечно.
Мои дети были маленькими, поверьте, наступает такое время, когда никакие, даже самые лучшие игрушки его уже не интересуют. И вот этот ребенок лезет за тобой на кухню, и ему там нужно все. А у наших кухонных шкафов, естественно, есть ящики, которые нужно открыть и в которых нужно порыться. Так вот, в нижних ящиках я просто убирала все потенциально опасные предметы для ребенка и закладывала туда какие-то салфетки, деревянную колотушку, старые крышки от кастрюль. И, поверьте, на какое-то время это занимало его так, как не занимали самые модные игрушки. И то же самое на улице. Обратите внимание, с каким упоением мальчики собирают палочки, девочки собирают цветочки, листочки. Вот эта вот среда, которая окружает нас, это мы привыкли смотреть на нее глазами, и мы не находим как бы ничего нового.
А можно сказать, что мы смотрим свысока, да, с высоты своего роста, а ребенок все это видит лучше.
Во-первых, близко, а во-вторых, он каждый день делает новые открытия.
А ничего страшного, что ребенок руками вот копается, да, там в земле, собирает палочки. Можно ли там подхватить инфекцию?
Нельзя ограничить свою жизнь так, чтобы все вокруг было стерильно. Мы же попробовали сделать это в период самоизоляции. И насколько тяжело на самом деле люди привыкали к тому, что нужно бесконечно мыть руки, обрабатывать их антисептиками. Мы так не жили, мы так не делали никогда. Но в отношении, скажем так, природы, которая нас окружает, все-таки не надо заворачиваться в кокон и не надо пытаться искусственно оградить своего ребенка от любой пылинки, травинки, палочки и так далее. Вы знаете, мой учитель, академик Вячеслав Александрович Тоболин, он немножко так грассировал, вот он в свое время говорил: «Разумное количество грязи должно быть всегда». А в «Золотые слова». И они, кстати говоря, были подтверждены в масштабном исследовании, которое в конце прошлого века проводилось в Нью-Йорке. Исследование было посвящено проблеме бронхиальной астмы. И когда подвели статистические показатели, вдруг увидели, что в белых районах Нью-Йорка, где люди жили хорошо, имели высокие зарплаты, имели хорошие квартиры, количество людей с бронхиальной астмой зашкаливало. А в Гарлеме наблюдались единицы этого заболевания.
Ну, а Гарлем, напомню, это не такой успешный район, то есть не самый благополучный.
Да, не самый благополучный, не самый богатый, безусловно, не самый чистый. Но в чем проблема? Проблема в том, что наша иммунная система, она построена таким образом, что как только ребенок рождается, она готова включиться и адаптироваться к тем антигенам и аллергенам, которые нас окружают. И если искусственно их убирать, то, строго говоря, иммунной системе как бы не с чем бороться, и она начинает обращать внимание на собственные клетки организма. Отсюда иногда возникают вот эти вот проблемы аутоиммунных аллергических заболеваний.
Если говорить о травмах еще, да, случаются какие-то порезы, есть такое понятие, что должна быть прививка от столбняка. Расскажите об этом.
От столбняка прививаться нужно обязательно. На самом деле можно сейчас жизнь прожить, вот такую вот длинную врачебную жизнь, и, слава богу, столбняка так никогда и не увидеть. Не значит, что его нет. Вот эти кластридиум тетани, они живут в почвах. Это спорообразующие бактерии, и где и когда настигнет тебя столбняк, это абсолютно неизвестно. Это такая своеобразная русская рулетка. Поэтому прививки это должны быть обязательно. Если ваш ребенок не привит, то это показание буквально в первые же часы после травмы поехать в травмпункт и привить ребенка против столбняка. Если он привит, то нужно обратиться к врачу и оценить, какое количество вакцинаций было сделано, была ли проведена возрастная ревакцинация, и, соответственно, здесь уже решать, нужна ли ему дополнительная доза или нет. Но с детьми все немножко проще, потому что несмотря на то, что существуют антипрививочники, несмотря на то, что родители некоторые отказываются или откладывают прививки на более поздний срок, все-таки в общей массе дети привиты неплохо. А вот я задам вам вопрос, а когда вы последний раз делали прививку против столбняка?
Как раз об этом и думал, я даже не помню. Ну, наверное, когда-то в далеком-далеком детстве.
Не в таком далеком детстве. Последний раз вам ее делали в 14 лет в школе. Но на сегодняшний день система здравоохранения зачастую упускает то, что эти прививки должны повторяться через каждые 10 лет. Об этом не сообщают взрослым. Либо мы по своей привычке болеть дома, перехаживать на ногах, да, мы просто мало обращаемся к участковым терапевтам и не имеем этой информации. А между тем, в 25, 35, 45 и так далее лет мы должны получить ревакцинирующую дозу против дифтерии и столбняка. Маленькая ремарка, не в смысле рекламы, а в том смысле, что наша страна стала закупать коклюшно-дифтерийно-столбнячную вакцину для взрослых, и мы долго завидовали, да, Европе, но на сегодняшний день в нашем распоряжении она есть. Поэтому призываю взрослых сделать трехвалентную вакцину против коклюша, дифтерии и столбняка. Потому что если взрослый человек заболевает коклюшем, а вот тот иммунитет, который в детстве мы получили, он истощается со временем. Но поверьте, это просто очень сильно нарушит ваши планы жизненные, потому что заболевание длительное, неприятное, и его зачастую называют стодневный кашель. Вот так.
Ну вот лично от себя даю зарок, как только окажусь в поликлинике, обязательно по этому поводу поговорю с участковым врачом. Наталья Евгеньевна, движемся далее. Вопрос такой. Сейчас теплеет, особенно в центральной части России, после, на смену холоду приходит волна тепла, прогреются водоемы, и, конечно, дети захотят купаться. Какие проблемы подстерегают в наших обычных водоемах?
Да проблемы все те же самые. Следите за детьми. Хорошо, если вы пошли куда-то купаться, нужно хорошо проверить водоем, нет ли в прибрежной зоне каких-то омутов или ям, или, может быть, коряк, или камней. Потому что, к сожалению, несчастные случаи на воде, наверное, это самое ужасное, что может случиться с нашими детьми. И вот здесь уже действительно категорически нельзя родителям отвлекаться на берегу, играть в карты или, может быть, там готовить уху или сидеть в телефонах. Если ваш ребенок зашел в воду, вы должны быть рядом с ним. В отношении купания в открытых водоемах, в отношении, может быть, насколько это безопасно с точки зрения инфекции, как правило, открытые водоемы, они в этом смысле достаточно благополучны. Если вода проточная или если это озеро с такой хорошо возобновляющейся, да, системой, которая питается от подземных источников. А вот мелкие какие-то прудики, особенно, наверное, там, где могут плавать утки, гуси или, может быть, пасутся коровки, наверное, нужно найти места почище.
А в обычном вот пруду все-таки это, да, своя экосистема, все-таки там есть какие-то бактерии. Где взрослый может узнать, получить информацию о безопасности воды в этом бассейне? Ну, не будет же каждый сдавать этот водный анализ?
Нет, конечно, мы так не делаем. Но давайте мы просто скажем о Москве, город, где я проживаю, да, все-таки перечень водоемов, которые пригодны для купания, он каждый год появляется на сайтах. Надо просто поинтересоваться и набрать в поисковике нужный вопрос. Какие пляжи, какие водоемы города могут быть пригодны для купания в этом сезоне? Но на самом деле, мы же с вами тоже знаем, зачастую ты выходишь на пляж, а там объявление на счетах о том, что купание запрещено И всегда находятся люди, которые, тем не менее, лезут в воду, мол, всю жизнь здесь купались, и сейчас ничего не случится. А нужно быть просто более внимательными к своему здоровью.
Может, мы немножко отвлечемся. Есть вопрос от радиослушателя. Доброе утро, Даша, 12 лет. Хотим сделать прививку от ВПЧ. У нас в Ульяновске это не делают, нет вакцины. Можно ли сделать это в вашем центре? Что для этого нужно? И второй вопрос, когда дополнительно, когда прививку от ВПЧ включат в календарь прививки?
На самом деле разговоры о том, чтобы включить вакцину против ВПЧ в календарь, они идут давно.
И... Давайте слушателям напомним, да, что такое ВПЧ?
Да, вирус папилломы человека. Это вирус, который может вызывать как папилломы, кандиломы, так и развитие рака шейки матки. Многие страны уже включили в календарь эту вакцину первыми. Для мальчиков и девочек это стали делать австралийцы. Сейчас уже прививают подростков обоего пола и в Америке, и в Европе. Мы шли на пути к этому, но сейчас боюсь что-либо сказать, потому что, наверное, в связи с тем, что во время эпидемии коронавируса были потрачены колоссальные средства, боюсь сказать, получится ли это в 2021 году или не получится, но планировали. А если в вашем регионе, потому что здесь нужно сказать, некоторые региональные календари, они все-таки адаптированы, да, под вот общий европейский уровень, и местные власти закупают те вакцины, которых нет пока в общероссийском национальном календаре. Но если слушательница уже узнавала, и в Ульяновске нет этой вакцины, она может сделать ее в любом центре, в котором эта вакцина в наличии. У нас в том числе. Просто это получится такое довольно недешевое мероприятие и в силу дороговизны самой вакцины, и в силу того, что до Москвы тоже нужно добраться. Это тоже будет, на это тоже нужно будет вложить определенные средства. Но да, так можно сделать. К нам люди приезжают со всех регионов России.
Напомню, что да, тогда в этом случае нужно обратиться в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, и там всю информацию вам расскажут. Ну, мы движемся далее. Сейчас также происходят выезды на природу, и на дачу люди едут, в деревню, и просто за город погулять в лесу. В лесу нас, конечно же, поджидают клещи. В этом году, говорят, они особенно активны.
О, да. Вы знаете, каждый год наступает, каждый раз, когда приходит весна, те первые дачники, которые выезжают на свои участки, и люди, которые любят походить по лесу, каждый год говорят одно и то же. Ой, в этом году клещи, их много, какое-то сумасшествие. Это действительно ежегодная проблема. Сейчас прививаться против клещевого энцефалита все равно можно и нужно. Во-первых, потому что мы просто длительное время отсидели дома, и кто-то из родителей, может быть, боялся посещать медицинские учреждения, чтобы вакцинироваться. Во-вторых, да, мы не успели, может быть, многие не успели к началу сезона, к марту, апрелю, когда они после зимы действительно очень голодные. Но, тем не менее, на протяжении всего лета вот эти кровососущие безобразники все равно продолжают быть активными, а ближе к осени появится уже и молодь, то есть те молодые клещи, которые тоже будут охотиться на теплокровных. А мы точно так же относимся к теплокровным существам. Единственное, что нужно помнить, что все-таки достаточный уровень защиты после вакцинации от клещевого энцефалита, он возникает не сразу. Для этого нужно сделать две прививки. Если в обычное время, когда нет никакой спешки, они делаются с интервалом не менее месяца, то сейчас я бы советовала все-таки использовать экстренную схему вакцинации, то есть две прививки с интервалом 2 недели. И вот уже через 2 недели после второй прививки у вас будет достаточная защита против клещевого энцефалита. Но клещи разносят не только клещевой энцефалит, но в частности и болезнь Лайма, боррелиоз, это уже бактериальная инфекция. Поэтому, конечно, человеку, который привился от клещевого энцефалита, все равно надо защищаться от клещей. Боррелиоз, к счастью, он лечится, и можно использовать антибиотики для его лечения, но болезнь им крайне неприятна, это высокие температуры, это боли, это в конечном итоге прием антибиотиков. Поэтому и одежда должна быть соответствующей, и нужно, наверное, пользоваться репеллентами, которые будут отпугивать клещей. И последняя ремарка в отношении клещей. Помните всегда, что ваш ребенок, особенно если это маленький ребенок, вот он как раз и полезет под каждый кустик, под каждую травинку, где сидят и ждут своей жертвы клещи. Это мы немножко с верхних этажей, может быть, имеем меньше возможности контактировать с клещом. А дети – это группа риска.
Не забывайте об этом, конечно. Ну и, мне кажется, опасность есть во время пикников, да, когда раскладывают покрывало на траве, все рассаживаются, и тут как раз вас и поджидает тоже клещ.
Да, конечно.
Еще одна сезонная проблема – это пыленос. Если говорить про центральную часть России, мы вроде бы не заметили, да, такой острой проблемы, потому что все время лили дожди, и весеннее цветение, оно как-то прошло так незаметно, особенно для аллергиков. Но все равно сейчас что-то еще будет цвести, летом тоже многие цветы декоративные будут цвести, трава густая, есть риски?
Риски есть. Вы абсолютно правы. Этот сезон прошел достаточно благополучно. Тут нам действительно и самоизоляция помогла, и то, что достаточно много дождей было, эта пыльца просто прибивалась к земле и смывалась, и не так активно летала в воздухе. Но сезон цветения, он будет до глубокой осени. До глубокой осени пылит полынь, например. Поэтому аллергики, у которых есть аллергия к каким-то конкретным травам или злаковым, или деревьям, они будут продолжать страдать все лето. А что здесь можно порекомендовать? Самые обычные вещи. В принципе, одежда, в которой ребенок гулял на улице, придя домой, ее нужно снять. Ее нужно снять и обязательно выстирать. Такого ребенка нужно помыть ему руки, нужно умыть лицо, чаще мыть волосы, потому что вот эти микроскопические частички пыльцы, они оседают и на одежде, и на наших волосах, и даже возвратясь домой, они могут раздражать иммунную систему ребенка, и он будет испытывать, соответственно, и слезотечение, и чихание и даже иногда кашель. Вот. Тут какой еще интересный вопрос иногда задают родители на приемах. Несмотря на то, что мы больше посвящаем, естественно, наши приемы вакцинопрофилактике, но дети-то приходят разные. И поэтому зачастую мы обсуждаем общие педиатрические вопросы. И часто родители спрашивают про осит. Антиген-специфическую иммунотерапию. Она проводится. Время проведения осит, как правило, это все-таки конец осени, начало зимы, потому что нужно подготовить, да, то есть потренировать организм к встрече с аллергеном уже к весне. Сейчас, безусловно, не время для осит. Сейчас все очень активно цветет и пылит. Но вопрос в последнее время возникает такой. А не опасно ли проводить осит в период новой коронавирусной инфекции? Мы вроде действительно вышли на плато, но специалисты-эпидемиологи предупреждают о том, что вторая волна может быть. Когда она нас ожидает? Скорее всего, в осенне-зимний период. То есть время начала проведения антиген-специфической иммунотерапии. Специалисты-аллергологи все-таки сходятся на том, что осит осенью проводить можно и нужно, Там есть небольшие различия в лекарственных препаратах. Часть из них вводится сублингвально, то есть ребенок через рот получает этот антиген. Тогда это все проводится по стандартной схеме, и дома родители дают ребенку эти препараты. А если это инъекционный путь введения, да, когда препарат вводится подкожно, то зачастую нужно привести ребенка в медицинское учреждение. Вот здесь уже как-то очень индивидуально придется решать вопрос, будут ли родители приходить и какая будет эпидемиологическая ситуация осенью. И последнее по поводу ОСИД. Безусловно, она проводится на фоне полного здоровья. Если ребенок заболел остро любой респираторной вирусной инфекцией, то нужно сделать перерыв.
Все понятно с этим вопросом. Наталья Евгеньевна, к сожалению, наше время истекает. Еще много вопросов осталось, но зато мы сможем поговорить об этом как-нибудь в одной из следующих программ. Напомню, что с нами была врач-педиатр высшей категории Наталья Евгеньевна Ткаченко. Большое вам спасибо. Ну и спасибо всем, кто писал и слушал. Пусть ваши дети будут здоровы.
Витаминка. Чтобы ваш ребенок был здоров.